образ жизни китайской и голосеевской пустынь, тех пустынь, в которых обитал старец Феофил, отличался патриархальностью в духе иноческо-преподобническом. После вечерни нельзя уже было здесь встретить никого из мирян. Это было как бы условным временем их ухода из обители. А потому и вся братья этих пустынь могла располагаться здесь свободно, так сказать, по-патриархальному. Киждо находясь, если не под смоковницей своей, то в своем спокойном уголке, в палисаднике перед кельями или же в саду. Вот свидетельство известного подвижника старца Парфения, не менее других любившего прогуливаться по лесу, в то время, когда он был в Голосееве. Здесь носится дух преподобных отец наших печерских, и если есть на земле утешение и радость, то это в пустынном безмолвии. Люди отлучают нас от Бога, а пустыня приближает нас к Нему. Такого же духовного единомыслия придерживался и старец Феофил, и по целым дням безотлучно находился в лесу. Там, кроме большого пня, на котором он молился колено преклоненный, было еще у него и громадное дупло срубленного ветхого дуба, в котором висело распятие и горела лампада. В нем он проводил целые дни и ночи, подражая этим подвигу столпничества и пребывая в тишине един с единым, ибо общение наше с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. Иногда же в летние знойные дни видели Феофила в лесу совершенно нагим, что делал он для того, чтобы предать свою плоть и без того истомленную необычайным воздержанием и подвигами на искусание комаров и других ядовитых насекомых. И как первозданный Адам, прежде своего преступления, ходил наг и не стыдился, так и старец Феофил, свыше украшенный душевной красотой, не стыдился своей наготы, бесстрастия, одеждою одеявся. Нередко видели отца Феофила в предсмертные дни его жизни и в лавре, куда он приезжал каждую субботу служить акафист Богоматери перед чудотворной иконой ее Ченстаховской, находящейся и поныне в братской хлебне. Совершал он это чрезвычайно оригинально. Ухватит у Пономарей Великой Церкви первую попавшуюся под руки ризу, облачиться в нее и, ну, по братским келям поспешно бегать, да клероша на акафист собирать. Кто же противился из них, тех беспощадно подгонял палкой. Поэтому и служение отца Феофила бывало всегда торжественным, и множество народа присутствовало в хлебной на этих акафистах. В последние месяцы своей жизни старец уже охотнее беседовал с людьми и не скупился на советы и наставления, завещая каждому не забывать в молитвах своих смердящего Феофила. Речь его обнаруживала глубокое знание Священного Писания, дух и смысл которого он постигал не только умом, но и сердцем, просвещаемый благодатью Божией и руководимый опытом духовной жизни. «Любите, — повторял он часто, — любите друг друга любовью святою и не держите гнева друг на друга. Не прельщайтесь ничем, не прилагайте сердца своего ни к чему земному. Все это оставим здесь, только одни добрые дела пойдут с нами на тот свет. Хорошо будет жить в раю с Богом, но не приведи Бог быть в аду с демонами. Надо больше пищись о душе, нежели о теле. Чаще молиться и оплакивать свои согрешения, да не только свои, но и ближнего своего. Без этого ни одна плоть человеческая не спасется. Неверов ныне много стало, и многие отстали от стада Христова. Горе им! Ведь пастырь у нас Господь. Все его овцы по нем идут, следуя его учению, исполняя его святые заповеди. Правда, есть больные и слабые овцы, то есть грешники. Но все же они плетутся за стадом. Но веру потерявшие – это те, которые совсем отстали и брошены на съедение зверям. Они ушли из стада Христова, и гласа его не слушают, ибо овцы мои гласа моего слушают, и аз знают их, и по мне грядут.
«Не вем вас, отыдите», — скажет и он им в день страшного суда своего.
Скончавшийся в 1897 году известный странник Иван Иванович Троицкий, видевший старца Феофила незадолго до его смерти и гостивший у него в Китаеве почти целое лето, с трогательным умилением вспоминает о любвеобильном сердце блаженного. «Мало мы пребывали с ним в келье», — так рассказывал странник Троицкий иноку Киево-Печерской лавры Владимиру Бобкову. «Все больше в лесу. Там старец заставлял меня читать вслух псалтирь и по временам останавливал и делал пояснение ее. Когда же я утомлялся, посылал на Голосеевский двор за молоком, которого коровницы давали с большим усердием и которое мы со старцем понемногу в лесу и выпивали. По возвращении же домой старец принимал странников, а я занимался варку галушек, которые тут же и предлагались в пищу всем приходящим к нему».
Вот эти впечатления странника Троицкого, вынесенные им после пребывания у Феофила и найденные в письмах его к подвижнику Югской Дорофеевой пустыни старцу Адриану.
«Старцу Феофилу Господь удостоил меня хоть небрежно послужить. Один взор на этого изнуренного боголюбца, его странная, непостижимая умом внешняя жизнь, по которой нет ему друзей в человечестве, его изгнание из высокого и блестящего мира, его рубище, в котором он в церкви и в пустыне, невольно заставляет мой спящий ум пробуждаться и благоговеть. Жизнь его, мои отношения к нему в продолжении короткого времени, назидательные его притчи, замечания и уроки мне, если будет угодно Господу, рассказаны будут мною при личном свидании с вами. Расставаться ему со мною было жалконько. Оставлял меня сперва только до покрова, а потом и зимовать в Киеве. С этой целью заставлял подавать прошение владыке Тверскому о выдаче паспорта еще на год. Но расположение мое к вам запрещало мне согласиться на его просьбу, и я много колебался в помыслах. Когда же получил я ваше письмо, положительно отзывающее меня в ваш край, старец Феофил, провидя такое положение моих дел, при встрече с ним, по получению вашего письма благословив, сказал мне: «Теперь мне тебя не треба. Иди, куда зовут». И я был очень поражен его чудную прозорливостью. Как сейчас помню, рассказывала пишущему эти строки одна почтенная дама. Приехали мы в Голосеев целой компанией. Мать моя отлично знала Феофила, была близка к нему и велела непременно в сей раз благословиться у него. Старца не было в обители в то время, когда мы явились к нему, и мы отправились искать его по лесу. Мне тогда было 6 лет, а братишке моему Шуре 5. И вот, когда мы резвились и играли, увидала я над обрывом глубокого яра громадный срубленный дуб. «Смотри-ка, Шура!» — кричу я ему. «Вон дерево с дуплом!» Заглянули мы туда, а там стоит и молится худощавый высокий монах. На голове у него скуфейка, такая, как сейчас преподобного Серафима рисуют, а в руках раскрытая книга. Я не испугалась, а побежала к своим и зову: «Идите, идите сюда! Отец Феофил в дупле стоит». Увидал старец, что мы к нему направляемся, вышел к нам навстречу. Лицо такое светлое и ясное, а на губах мелькает блаженная улыбка. Прежде всех благословил нас, детей. Подошел к Шуре и говорит: «Хорошее ты дитя, кроткое, милое, послушная, пусть тебя Господь благословит, но хорошие и Богу нужны». Потом встал передо мной, положил на голову руки, погладил и глубоко вздохнул: «Бедное, бедное дитя, горька твоя доля, Целый век будешь трудиться на земле, а благодарности ни от кого. И что же случилось? Да что случилось? Шурка после этого заболел и через 3 месяца скончался. А я целый век в одиночестве страдаю, на чужих людей силы положила. А благодарности ни от кого. Но это не все. Подошла сестра моя Пелагея Григорьевна Яновская, а старец как кинется на нее. Вишь, глупая, сколько людей понаводила. Пришли бы 2, а то 17 душ под благословение привела. Старца от молитвы вздумала отбивать. Проведи-ка их теперь назад, коли такая умная, через эту яму. И при этом указал рукой на большой яр. Мы остановились в недоумении. Если перейдем через яр, так рассуждали старшие, там болото, грязь, обувь перепачкаем, да и дети могут простудиться. И выбрав удобную минуту, когда старец снова вошел в дупло для молитвы и стоял уже обернувшись к нам спиной, мы, недолго думая, пустились сухим путем в обратный путь. Вскоре после этого отправилась к блаженному старцу мать моя Агафья Ивановна Черникова вместе со вдовой киевской купчихой Ксенией Ивановной Мизерниковой. Старец на этот раз оказался дома. Уважаемую мать, он посадил ее на скамью. Обращаясь же к купчихе, сказал: «Ну, Ксения Ивановна, как придешь домой, свари мне вареников с капустой, только чтобы вкусные были. Я пришлю за ними келейника Ивана, ему и отдай». Возвратившись домой, Мизерникова маме и говорит: «Ради Бога, сделайте заказ отцу Феофилу. А вы-то что? Ведь он вас просил». «Право, мне некогда, я ему муки и масла пришлю. Ваш только один труд будет». Мама согласилась, приготовила. В назначенный день приходит келейник Иван и приносит с собой громадную, прелестную, мягкую бабку и 2 просфоры, большую и маленькую. «На что вы, Иван, просфоры принесли?» – спрашивает мать. «Батюшка Феофил прислал», – отвечал Иван. «Отдай, – говорит, – вдове пасху и большую просфору, а купчихе – маленькую». Вдова потрудилась и вареники для меня варила, а купчиха не хотела старания приложить, вздумала меня, старика, обмануть. Так вот ей маленькую просфору и отдай. Так и угадал прозорливец, кто больше для него труда приложил. Мне было 12 лет, когда я впервые надумала обратиться за советом к старцу Феофилу. Так рассказывает киевская мещанка Ефросинья Михайловна Цибульская. Оставшись круглой сиротой, я жила все время у чужих людей, терпела нужду, горе, обиды, притеснения. Но, услыхав от добрых людей, что в Китаеве живет святой батюшка, решила во что бы то ни стало идти к нему, чтобы поведать свое горе. Пошла я не одна, со мной были 2 женщины. Когда мы проходили через лес, навстречу нам попался высокий, оборванный монах. «Ты кого ищешь?» – спросил он, подходя ко мне. «Отца Феофила», – отвечала я ему. «Он тебе нужен?» «Нужен, говоришь. Но если нужен, иди к нему в келейку». Я иду и горько дорогой плачу, а спутница моя во всю глотку хохочет. Все над старцем смеются. Больно он им смешной показался. Досада меня взяла, что они над человеком Божиим смеются. «Глупые вы!» Говорю, не раз еще горькими слезами за праведника заплачете. Но только что подошли мы к келейке Феофила, смотрим, за нами и старец идет. Ни слова не сказал нам, только сурово на моих спутниц посмотрел и в келью ушел. Через минуту выносят мне просфору, а моим спутникам картофельных лупин из дохлого красного рака, что означало большой стыд за их срамные, беспутные дела. «Батюшка, я в Ржищевский монастырь хочу», — сказала я старцу, принимая просфору и изливая слезами. «Вишь ты, куда надумала? А ну-ка, посмотри мне в глаза». Я подошла ближе и стала смотреть ему в глаза, как солдат. «Нет», — решительно сказал старец, — «ты не будешь жить в монастыре». «А где же, батюшка?» около монастыря, около. Ты проживешь по гроб своей жизни, а в самый монастырь тебе нельзя. Почему так, батюшка? Почему? А вот почему. До 66-го года ты будешь кричать, а через 48 лет Бог пришлет тебе священника, который и спасет тебя. Я не поняла тогда значения его слов, но и на самом деле надо мной стряслась ужасная беда. Когда мне исполнилось 18 лет, на меня вознегодовали злые люди и наслали на меня черную болезнь. Я стал кричать. Какую-то черную болезнь? Ох, лучше и не вспоминать про нее. Страшная, мучительная болезнь. Сначала как бы ничего, целую неделю здоровехонько живу, работаю, тружусь. А как настанет воскресенье или праздничный день, ну и беда. С самого утра начинает что-то горло подпирать, того и гляди задушит. А в животе печет, печет как огонь. Нечистый дух там словно в своей квартире распоряжается. А я, что есть мочи, от боли кричу. Чего я только не делала, чем не лечилась, ничего не помогает. Только спасение бывало, что в Лаврскую церковь прибежишь, да перед чудотворной иконой станешь. Сначала как бы полегчает, но едва только благословение хлебов или херувимскую песню начнут, тут тебя и схватит. Да так запечет, моченьки нет, кажись, острым ножом себя от боли зарезала бы. Ну где уж тут в церкви-то устоять? Выбежишь на двор и давай по лавре бегать, да во всю глотку от боли кричать. И долго так продолжалось? Долго. 48 лет. Столько же, сколько и старец Феофил предсказал. Как же вы излечились-то? А вот как. Иду я однажды по лавре, на обедню спешу. Иду со слезами заливаюсь. Вдруг навстречу мне седой священник, старик. Ты о чем горемычное плачешь? Я остановилась и рассказала ему свое страшное горе. «Ну ничего, ничего, успокойся, не плачь. Господь милосерд, подойди ко мне ближе, расстегни свою грудь». Я расстегнула, а он обвязал мою шею крепко-накрепко крестовым шнурком. Потом снял со своей груди образ святителя Дмитрия Ростовского, повесил его мне, жалостливо поглядел, благословил и ушел. Молись Богу, раба Божия, крепко молись. Прошла неделя, подошел праздник. Ну, думаю, схватит. Нет, ничего. Отправился в церковь, достоял до Херувимской, ничего. Прочитали веру, пропели «Отче наш», ничего. Кончилась обедня, вернулся я домой, ничего. Болезнь как в воду канула. Точно ее и не бывало совсем. С радостным сердцем прибежала я тогда в Великую Церковь, припала на колени к образу святителя Дмитрия Ростовского и со слезами стала благодарить его за неспосланное исцеление. Отчего же вы к отцу Феофилу за помощью не обратились? Обращалась, святых молитв просила. Ну, он утешит бывало, просфорочку даст, да так домой и отправит. «Иди, — говорит, — иди, да терпи, тебе так суждено. За эти страдания тебе ангелы на небе венец сплетут». Жила я тогда с сестрой на Печерске. Мойка белья вдвоем занимались. Скудость страшная была. К тому же сестра еще и глазами больна была. Слепнуть начинала. Ну какая помощь от нее? Кабы не старец Феофил, поверьте, еще в молодости руки бы на себя наложила. Один только он, как ангел-хранитель, наставлял и утешал нас. Бывало, пришлет к нам на квартиру свою родную сестру, что во Флорском монастыре послушница жила, да и просворочку утешения передаст. Ты их, говорит, не днем, а ночью навещай. Хорошенько подгони, чтобы на утреннюю вставали. Та и придет, бывало, вставайте, ленивые, говорит, брат приказал, чтобы вы на утреннюю каждодневно ходили. А раз и сам блаженный наше усердие проверить приехал. Собрался, значит, в лавру на утреннюю, да по дороге и навестил нас. А мы на ту пору, вставши уже были, в церковь тоже собрались. но похвалил нас за усердие. «Так-так», — говорит, — «трудитесь, деточки, молитесь, не ленитесь». А сестре Дуне привез мешочек гороху, да и говорит: «Иди-ка ты, Дуняша, в монастырь просфоры печь. Если послушаешь меня, то и глаза там пропечешь, навсегда здорово будешь. А если не послушаешь, будут твои очи, как этот горох». «Ох, батюшка, куда уж мне в монастырь-то? Благословите лучше при сестре жить». «При сестре жить? Значит, в монастырь не желаешь? Ну так вот тебе мое благословение. Будешь до самой смерти темной ходить». Так и случилось. Дуня после того ослепла совсем. А я, горемычная, 55-й год, были самые лавры живу, 48 лет одержима беснованием была, да 12-й годок ныне пошел, как исцеление от недуга своего получила. Наступил октябрь 1853 года. Время «Сотворите Господеви» уже приближалось для блаженного старца. Провидя это, Феофил ровно за месяц до своей кончины совсем перестал принимать пищу и довольствовался кусочком антидора, омакаемым в разведенное водой вино. От долгого молитвенного стояния у него стали пухнуть ноги, но он не обращал на это ни малейшего внимания и еще более усугублял свой молитвенный подвиг. Особенно же его усердие к молитве было заметно в годину тяжелых для России испытаний в начале Крымской войны. Перед каждым печальным известием с театра военных действий старец ходил уныло, опустив голову, и безутешно плакал по целым дням. Желая однажды известить братью о весьма неудачном для нас кровопролитном сражении, он изранил терновником свое лицо и руки и лег под навесом сарая, истекая кровью. «Боже мой, что с вами случилось, батюшка?» — испуганно воспросила Феофила, случайно прибывшая в ту пору в Китае, в флоровская игумия Агния. «Ничего, ничего, родная. Это я 100 пьявок на свое грешное тело поставил. Иди, иди». «Ах, страсти какие! Зачем это, батюшка?» «Так треба, так треба. Это моя жертва. Жертва за русских воинов. Сегодня ночью за веру царя и отечества на поле брани, живот свой положивших». Но несмотря на такие причиняемые своему телу пытки и сильное истощение сил, старец по-прежнему ходил к обедне, утренне и вечерне. Почти ежедневно приобщался святых христовых тайн, вычитывал правила святых отец, клал бесчисленные поклоны, читал псалтирь и Евангелие и поучал богомольцев. В конце зимы блаженный удостоился откровения о времени своего отшествия к Богу и, напоминая о своей скорой кончине, подозвал однажды к келейнику Ивана и говорит: «Иван, что ты думаешь в эту минуту?» «Ничего не думаю», — отвечал тот. «А я так думаю, подавать к Царю Небесному прошение о том, чтобы перезимовать эту зиму на земле, потому что Прасковья», — так называл он святую мученицу Параскеву, их которой питал особенное уважение, — «не хочет рыть для меня зимою могилы». Иван не обратил внимания на эти слова, но после они оправдались. Во второй раз старец подозвал другого келейника, Пантелеимона, к окну своей кельи и, указывая на монастырский двор, говорит: «Смотри, Пантелеимон, вон над могилой крест стоит, видишь?» «Нет, не вижу», — отвечает келейник, — «потому что действительно на том месте, куда показывал отец Феофил, не было ни креста, ни могилы, и только по кончине блаженного старца, когда отпущенный им для посещения святых мест келейник возвратился в Китаев, он припомнил слова его, ибо точно увидел на показанном им месте могилу Феофила и крест, поставленный над ней одним из усердных его почитателей». За неделю до своей кончины старец упросил китаевских послушников навозить от Днепра земли и сыпать ее возле кельи в виде могилы. Затем вымерил ее длину и ширину палкой, и с этой палкой потом уже не расставался. «Давно бы, — повторял он, — треба мне умереть, да Прасковья молится обо мне Богу». Келейник же Иван, видя, что старец не на шутку предрекает свое отшествие из земного мира, стал скорбеть и печалиться о своей будущей судьбе. «Батюшка», – плакался он, – «на кого вы нас оставляете? Попросите ради Бога наместника Лавры, чтобы меня в число братьев вписали». «Впишут, впишут. Не только впишут, но и монахом сделают». «Кого? Меня? Непотребного слугу, бывшего беглеца и бродяжку? О нет, этого не будет, не будет». «В мале верен был Еси мне, над многим тебя Господь поставит», — отвечал ему на это блаженный. И действительно, в тот же самый день старец отправился к наместнику Лавры, архимандриту Иоанну, сообщил ему какую-то необыкновенную обывание тайну, после чего наместник с радостью согласился на пострижение келейника в монашество и нарек имя ему Димитрий. Когда же после совершившегося факта лаврское братье стало спрашивать у Димитрия о причине такого скорого пострижения его воинский чин, келейник таинственно отвечал: «Не могу сказать, это тайна. О ней знает только старец Феофил, отец-наместник, да я. Если же я сообщу о ней кому-либо, то по слову старца Феофила мы с отцом-наместником тотчас помрем». Но не на одного только келейника Димитрия простирал старец свои попечения и заботы. Была у него в Киево-Флорусском монастыре родная сестра, послушница Анна, о пострижении которой в монашество незадолго до своей кончины он лично хлопотал перед игуменьей Агнией. Кроме того, старец имел в городе множество духовных сынов и дочерей, которых каждодневно навещал и, являясь для всех скорым помощником в скорбях и болезнях, давал им предсмертное наставление и делал благотворение, утешая всех лаской и укрепляя своими молитвами.